Дорогие братья и сестры, я приветствую вас. Мне очень приятно быть здесь, в вашем общении, вот так среди недели, когда вы собираетесь именно для молитвы, для того, чтобы обращаться к Господу со своими нуждами и молиться не только о себе, но молиться и о других нуждах. Ну, немножко о себе скажу. Я живу в России, город такой Самара есть, на Волге, вот, и уже у меня 4 сына и 4 дочери, и вот некоторые дети мои уже живут здесь, в штате Колорадо, я был у них в гостях, вот дочь живет почти 7 лет здесь, и я ни разу не был в Америке, это вот мой первый визит, хотя очень много друзей моих, тех, с кем мы начинали вот служить Господу еще там во Фрунзе, как вот брат Николай Тимофеевич сказал, 38 лет назад я уехал оттуда, в Куйбышев тогда он назывался. И вот со многими людьми я не виделся уже 38 лет. И я помню, в этом году ко мне приехал брат, который живет в Америке, с ним мы не виделись вообще 40 лет, потому что он ушел в армию в 70-м году. И он мне нашел мои координаты, и мне звонит и говорит, представляется, говорит, это вот такой-то. Я говорю, а ты откуда? Я пока с Америки, но хочу быть у тебя. Я говорю, пожалуйста. И когда он приехал ко мне, я жду его, встречаю в аэропорту. Он тоже волновался, потому что чужой город, он не знает, куда приедет. Но я представляю его таким парнем, черноголовым, таким кучерявым. И вдруг смотрю, идет дедушка седой. По виду Толик. Я говорю, подошел, Анатолий, приветствую. Приветствую, Володя. Вот. Да, действительно, меняет время лица, Бог души и сердца. Как хотелось, чтобы Бог менял нас, действительно. И мы видим, что Господь действует в нашей жизни и здесь, в Америке, и там, в России. И действительно, как в России сейчас, вы знаете, что там нет коммунистического режима, и если бы, наверное, кому-то из нас до 90-го года сказали, что этот режим рухнет, то я бы сказал, ну, ребят, вы чего? Это нужно опять революцию поднимать, и чтобы какого-то еще одного Ленина, чтобы он мог этот режим разрушить. Ну, понимаете, он рухнул, и сейчас этого режима ничего не осталось. Но с тем, что этот режим развалился, пришла, так сказать, духовная пустота. Была какая-то идеология, теперь ее не стало. И вот теперь эту пустоту пытается заменить православная церковь. Они пытаются поднимать духовность. Они строят везде храмы. Но при каждом университете есть либо часовня, либо церковь, где студенты перед экзаменом, раньше они шли в церковь, теперь они просто приходят в эту часовинку, ставят свечки, платят деньги и бегут на экзамен. В больницах есть такие молитвенные комнаты. В тюрьмах. Если мы раньше ходили в тюрьмы в 90-е годы, и там начинали служение в тюрьмах, теперь нас оттуда просто выдавили. Там в этих наших молитвенных комнатах сейчас ставят иконы, есть священники православные. И вы знаете, вот эта вот религиозность, она меня очень, не только меня, но многих верующих людей, она действительно настораживает. Люди хотят поднять духовность и поднять тем, что построить вот эти церкви, и прийти людям в эту церковь. Ну, конечно, многие идут, потому что идет президент, идут правительства, они стоят, их показывают по телевидению, как они стоят там, держат свечи, крестятся, но духовность от этого не повышается. И вы знаете, я думаю, Господь нам дал возможность быть здесь и читать Слово Божие, изучать его. Только это может дать нам духовность. Потому что во многих церквах, даже не только православных, но и баптистских церквах, люди, к сожалению, тоже становятся какими-то теплыми, просто религиозными людьми. И в этом большая-большая опасность. Когда мы по привычке идем в церковь, нам как бы удобно здесь. Но тогда, когда мы приходим в церковь как религиозные люди, а не духовные люди, вот тогда враг может нас использовать для того, чтобы сделать даже вред церкви. Мы порой ищем какие-то недостатки у других. Порой, когда я вот смотрю на некоторых братьев, сестер, на некоторые церкви, я вижу, сколько враг причиняет нам беды, потому что мы начинаем, как один брат сказал, заниматься этой мышиной вознёй. Вместо того, чтобы духовно расти, все предавать Богу, мы часто поступаем не так. Я сегодня предлагаю прочитать Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Даже 28 и 29. Очень известные слова. Вы их цитируете наизусть. Мне Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И мы видим, что здесь звучит призыв: «Придите ко мне». Вы знаете, сколько сейчас таких призывов, которые звучат: «Придите ко мне». Мы должны посмотреть с этого текста, кто же призывает нас, кому нам идти. Как я уже сказал, очень много людей в России, это, наверное, здесь идут в церкви, но они не идут ко Христу. Многие люди в церквах у нас, они идут к батюшке, они исповедуются перед батюшкой, они идут поклоняться иконам Деве Марии или там еще кому-то. И вот эта вот религиозность, о которой я сказал, это такой враг, потому что люди не живут духовной жизнью. Они не идут ко Христу. И Христос говорит: «Придите ко мне». Вот этот великий учитель произнес в свое время самую великую проповедь, и он сказал: «Придите ко мне». «Придите ко мне». Очень важно нам понимать, для чего мы приходим в церковь. Идем ли мы ко Христу? Идем ли мы для того, чтобы пообщаться здесь с Богом? Или мы придем, чтобы встретиться с кем-то? Или для того, чтобы просто, ну, положено идти? Сегодня Христос говорит: «Придите ко мне». Как часто вот этот текст читает немножко неправильно. Читает вот так: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Но здесь не так написано. «Придите ко мне», говорит Христос. А дальше фраза: «Кто придите?» Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Христос призывает людей прийти ко Христу, к Нему, труждающихся и обремененных. Вы знаете, есть все люди, которые нуждаются, которые хотят, ищут Бога. Сейчас у нас в России очень много людей, которые очень богатые. Говорят, даже они не знают, куда деньги девать. Я знаю таких людей, моих знакомых, вот, которые покупают себе такие яхты, чтобы кататься по Волге. Эти яхты стоят, ну, не 1 миллион долларов. 5-6 миллионов долларов. Это просто настолько шикарные яхты. Но это не на последние деньги они покупают. Понимаете? И есть люди, наоборот, которые совершенно не знают, на что они будут жить завтра, на что им покупать хлеба. И вот Христос призывает прийти к Нему. Понимаете, Он говорит: прийти тем, и к Богу идут те люди, у которых, кажется, уже нет выхода. Он говорит: те, кто нуждается, те, кто имеет какую-то трудность. Вы знаете, именно к Богу идут такие люди. А мне приходилось сталкиваться с людьми очень, ну, авторитетными людьми этого мира. Ну, по своей, как сказать, у нас церковь маленькая, где я являюсь пастором, там всего 60 членов. Вот, это, наверное, вы здесь помните, у вас был Виктор Семенович Ригузов, кто-то, может быть, слышал его, мы с ним друзья, мы были в одной церкви. И теперь вот в этой церкви большой, есть еще 5 дочерних церквей. Ну, просто город очень длинный, он растянут вдоль Волги, километров на 60. И так как, допустим, с одного конца города добраться до церкви уходит время, вот, может быть, почти час, то вот в этих местах стали организовываться церкви. И что интересно, ушли где-то с церкви 150 человек, где-то вот 60, где-то больше, где-то меньше. Но в той центральной церкви, так вот было 800-900 членов, уходят и опять наполняется именно до этого предела. Выше почему-то не идет. Я не знаю, почему. Опять уходит какая-то дочерняя церковь, опять наполняется, опять до такого же предела. Христос призывает. И именно приходят к Богу, вы знаете, люди, они не приходят люди, которые довольны, у которых все есть. И когда с такими людьми разговариваешь, кажется, ну человек вот все имеет. Он к Богу не идет. Ну что ему? Он надеется на свое богатство, на свои деньги, еще на что-то. Но Христос таких людей не призывал. Вы знаете, часто, когда мне приходится обращаться даже к своим родственникам, я их говорю, ну, своим братьям, которые младше меня, всего там на 2 года, там, на 5 лет у меня брат один младше. И я говорю, ребят, ну вам уже не 20, не 30, не 40, вам за 50. Вы не думаете, что мать молилась о вас и говорила, что вы пришли к Богу. Но вот то благоденствие, то благополучие, которое они имеют, они считают, что оно как их устраивает. И многие из них, некоторые из них даже идут, пошли в православную церковь. И как бы это им, ну, хорошо. Пришли, поставили свечку, заплатили денежку. Ну, как бы, говорит, на душе легко. Но духовной жизни, жизни нету. Вот почему часто, когда мы кому-то говорим людям о Боге, говорим о пути спасения, люди не принимают нас, не принимают призыв Христов. И Христос, когда призывал, к Нему тоже шли не все. Он призывал именно не тех богатых, не тех, которые самодовольных, не тех, которые имеют все, Он призывал людей тех, которые все труждающиеся, то есть те, кто нуждается, у кого есть какая-то проблема, какое-то бремя, и они от него не могут избавиться. Вот такие люди ищут выхода. Я знаю людей, которые были наркоманы. И когда говорят, что для таких людей нет выхода, но выход есть. У меня проблема была с моим сыном. Один из моих сыновей стал наркоманом. И когда я обращался к своим друзьям, так как я работаю в такой у нас фирме, мы делаем памятники, у меня очень много людей в городе, знакомых и людей авторитетных, потому что умирают все, обращаются делать памятники люди из разных сословий, из самых верхов до самых низов. Вот. И когда с ним случилась такая проблема, я стал с ними говорить, со многими, что сделать, как помочь ему. Один очень такой человек авторитетный, он сказал, ты знаешь, Владимир Петрович, ничем ты ему не поможешь. Считай, что у тебя нет сына. И вы знаете, да, действительно, я внутренне бунтовал. Я говорю, Господи, почему ты допустил мне это? Почему вот так вот? Я вроде шел к Богу, я молился, я хотел просить у Бога ответ, но я был не настолько смиренным, чтобы получать ответ от Бога. И вот тогда, когда я смирился, когда я понял, что действительно я нуждаюсь, что моих сил, вот этих связей с врачами, там, которые могли бы помочь моему сыну, или еще с кем-то. У меня наркоманский центр, который там есть, центр реабилитации, есть директор этого центра, я помогал этот центр организовывать в свое время. Но сын не хотел туда ехать, в этот центр. Зачем мне туда ехать? Я сам, я могу. И вот тогда, когда однажды, молясь поздно вечером или ночью, я вдруг понял, что Бог проговорил мне, что ты вот злишься на него, ты негодуешь, у тебя нет смирения внутреннего, но ведь ты такой же грешник. Да, ты не наркоман. И тогда я пришел к Богу и сказал, Господь, ты помилуй меня, ты прости меня, ты помоги мне смириться, ты видишь, что у меня нет смирения, ты видишь, Господь, что я хочу много сделать своими силами, но моих-то сил не хватает, я ничего не могу изменить. И вот когда я замолился, сказал, Господь, вот ты любишь его, ты любишь вот моего сына, хотя он наркоман, но ты его любишь, Господи, помоги мне любить его. И вот когда я пришел к нему, как вот он сказал, придите ко мне все труждающиеся. Я бременен, да, у меня было это бремя. И Господь ответил. Вы знаете, был момент, очень сложный момент, но Бог проговорил мне. И тогда вдруг у меня стало внутреннее какое-то спокойствие. Я его доверил Богу, сказал, Господь, я отдаю в Твои руки его. И пришло время, когда я сказал ему, знаешь что, сын, если ты не хочешь ехать в центр, значит, ты должен уйти из дома. И он ушел. Наверное, месяца три его не было. Потом он мне позвонил и сказал, я хочу встретиться. И когда он пришел, это был грязный, оборванный, худой. Он понял тоже, что он дошел до самого дна. И тогда он понял, что он ничего уже не может сделать. И мы с ним молились. И вы знаете, Бог чудесным образом исцелил его от этой страшной зависимости. Исцелил очень чудным образом. Он в этот вечер просто мы вместе молились, когда он пришел. И тогда мы помолились, и он сказал, мне будет очень плохо, мне будет сильная ломка. Я говорю, что ты предлагаешь? Не знаю. Я говорю, деньги я тебе на наркотики не дам. Он, ну а как быть? Я говорю, ну никак, будем молиться. Мы помолились. Он сказал, ну спать-то я не буду, потому что сна у меня не будет. Он ушел спать, я еще молился о нем не один раз в эту ночь. Потом утром спрашиваю, ты спал? Он говорит, знаешь, просыпался, но спал. Прошла одна ночь, другая, третья, мы стали ходить на собрание. А в этот вечер он молился, он очень сильно просил Бога со слезами. Я давно не слышал, 7 лет сын был наркоманом. И он каялся. Мы стали ходить на собрание, он на собрание тоже покаялся перед Господом. И вы знаете, он ждали места в центре. В центре места не было, вот как нарочно. Я звоню в центр, говорю, нету места, нету места. А потом он мне говорит, пап, а может мне в центр-то не ехать? Я говорю, почему? А ты знаешь, мне кажется, что Бог действительно меня исцелил. И он сказал, что был момент, когда у меня было все, у меня были деньги, у меня были возможности, чтобы мне очистить свою кровь. И я ходил туда, меня лечили. Мне было очень хорошо потом. Но у меня лампочка мигала, мне нужно было дозу. А вот в этот вечер, когда мы помолились, мне было плохо, мне было тяжело, но у меня лампочка потухла. И, слава Господу, уже более 10 лет эта лампочка не загорелась, потому что Бог изменил его жизнь. И Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. И он говорит, зачем прийти? Как часто люди думают, что они придут к Богу, и Бог что-то от них потребует, что-то они должны ему дать. Да нет, Бог хочет и обещает нам дать. Он хочет нам дать. Но мы должны осознать себя, что мы действительно обремененные, что у нас есть проблемы, что мы не можем ничего решить без Него, только с Его помощью. И когда мы приходим к Нему, то видим, что первое, кто призывает, призывает Христос. Призывают многие люди, но мы должны прийти только ко Христу. И Он призывает для того, чтобы научить нас. И вот мы приходим сюда, чтобы научиться. Научиться от Него. И он, вы смотрите, говорит, научитесь от меня чему? Я кроток и смирен сердцем. Вы знаете, как оказывается важно иметь эти два качества для христианина. Кротость и смирение. Кротость – это такая способность человека, вот как это, кротость, как можно объяснить, это противоположность гордости или какое-то веяние тихого ветерка. Кротость – ее человек не может получить, если ее не дает Бог. Если человек не смиряется, не хочет как бы, вот, прийти к Богу и сказать, Господь, я нуждаюсь в Тебе, я осознаю, что я ничто. Я просто ноль. Ничто я, Господи. И вот тогда человек, осознавая вот это, он приходит к Богу и просит Его о кротости, и Господь дает эту кротость. Дает это вот способность быть таким мягким и спокойным. Потому что написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение – это тоже качество, которое вытекает из кротости. Смирение – это принять ту ситуацию, в которой ты находишься, в которой я нахожусь, вот как от Господа. Вы знаете, как часто вот в этой поездке, которую Господь позволил мне быть, я поехал в эту поездку по Америке первый раз в жизни, не зная языка, я думаю, Господи, как я поеду? И Бог вот помог мне побыть сначала там в Колорадо у своих детей, потом они спросили, куда бы ты хотел поехать? Я говорю, я бы хотел посетить друзей там. И они мне устроили эту поездку. Я был в Спокене, был в Ванкувере, вот в Сакраменто, и вот теперь попал в Лос-Анджелес. И вы знаете, как часто были моменты, когда что-то не стыковалось. И я чувствовал, что я не хочу смириться. Вот внутренне я бунтую. Вот мне кажется, что надо было... Вот так должно быть, а получается по-другому. И Бог меня опять учит. А смирись, учись смирению. Учись этому смирению. Бунтовать легко. Ответить легко. Я знаю, что раздражаться, гневаться легко. А вот заставить себя смириться, это очень, очень сложно. Потому что сказано, что владеющий собой лучше завоевателя города. Понимаете, даже вот это. И как важно нам с вами иметь вот это вот прекрасное качество смирения. Я говорю, дорогие братья и сестры, не потому, что я этого достиг. Не потому, что я такой смиренный. Я просто говорю, что я тоже учусь этому. Я прошу Господа, чтобы Господь научил меня смирению. Когда я начинаю этому учиться, вы знаете, Бог допускает такие моменты, когда я вдруг начинаю, что-то начинается не так в моей жизни. И вдруг я ловлю себя на мысли, что я опять бунтую. Я говорю, Господи, помоги мне. Дай мне именно это смирение. Дай мне эту кротость. И вы знаете, это очень важно. Очень важно, потому что Господь говорит, что мы должны подражать Богу, Богу как чадо возлюбленные. И говоря вам это, эту истину, я не почитаю себя достигшим, как Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. И пусть Господь позволит нам с вами, научит нас быть кроткими, быть смиренными, потому что но кротость и смирение, оно не появляется на пустом месте. Оно появляется тогда, когда мы начинаем приближаться к Богу. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы изучаем Слово Божие, когда мы молимся, тогда Бог начинает действовать в нас. И Он допускает вот такие моменты в жизни, какие были с моим сыном. Понимаете, я понял, почему это. Когда-то я думал, ну, конечно, вот какой я. У меня 8 детей, все ходят в церковь, все такие вот хорошие. А Бог говорит, вот тебе, а твой сын наркоман. Мне даже стыдно было говорить сначала, что у меня сын такой. Но это факт, и ты никуда не денешься. Как бывает, нам часто стыдно признаться, что у нас какой-то есть грех, но он есть, от него тоже никуда не денешься. И как важно, чтобы то, что Господь нам открывает, исповедовать перед Ним. Потому что написано, открывайте свои желания перед Богом. Не важно, что наши желания, может быть, не совсем святые. И я вспоминаю одну историю, буквально буду сейчас заканчивать, когда в этом наркоманском центре, который мы часто посещаем, там есть, там интересно, как людей тоже проводят через эту школу смирения. Там нет медикаментов. Приходят наркоманы и говорят, ты хочешь получить исцеление, но не только физическое. Часто люди приходят в церковь и говорят, помолитесь, чтобы Бог избавил меня от зависимости, алкоголь, наркотической. Им не нужен Бог, им нужно только освобождение от чего-то. В этот центр приезжают, и там говорят, только Бог может тебя избавить. Потому что наш разум – это самый лучший компьютер, который создан Богом. Эти программы в нем установлены Богом. Часто сатана эти программы нарушает. То, что было ценное, как там семья, дети, Бог, они становятся второстепенными. То, что не ценное, вдруг становится ценным. И вот когда Бог, как лучший компьютерщик, как лучший настройщик нашего компьютера, он все ставит на место, тогда мы начинаем все правильно понимать и ценить. И вот в этом центре интересно, что приходят люди новые. Пришел новый, а кто-то уже там живет 3 месяца. Потому что они живут там по полгода и больше. И вот один молодой человек, который там жил, наверное, уже 4 месяца, может быть, ему было 23 года или там чуть побольше, 25, а другой пришел ему за 35. Мы сказали, вот это твой будет наставник, хотя ему 23 года, он будет твой наставник, вот иди с ним там крыши крыть. Он говорит, я взбунтовал, как это так, я специалист, какой-то тут будет менять цены. И выразил такое, как бы, свое опасение, ему сказать, так, если ты хочешь быть здесь, то нам условия диктовать не надо. Будешь поступать так, как мы тебе сказали. И вот он с ними был в этом таком положении. И вдруг он говорит, прошло несколько дней, я чувствую, я хочу, говорит, курить. Не могу. И хожу вот так вот, ищу, говорит. А тот самый молодой парень, наставник, говорит, ты что, Серега? он так ему спокойно говорит, знаешь, курить хочу, говорит, аж уши пухнут. Он говорит, сейчас, подожди, там все бегают, там у них коровы, свиньи, кто-то, каждый занимается своим делом. Ну, говорит, ребята, стойте. Ну, те все остановились, что такое? Да Серега курить хочет, аж, говорит, аж уши пухнут, давайте помолимся. Они вот так кружочек встали вокруг него, и давай молиться. Но все такие же, они понимают, что они прошли через это. Они так же хотели. И вы знаете, он говорит, они молились обо мне. И я помолился. И вдруг, говорит, чувствую, что я не хочу. Я открыл Богу свое желание, даже греховное желание, и Бог от меня избавил от него. И поэтому сегодня Христос говорит нам с вами, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Если мы хотим прийти к Богу, если мы хотим научиться от Него, вот сегодня как раз Господь и говорит, я хочу научить вас. Я хочу сделать вас другими. Я хочу, чтобы вы были кроткими и смиренными сердцем. И тогда вы найдете покой душам вашим. Иначе вы не найдете покоя. Иначе не будет. Мы будем бунтовать, мы будем, даже если внешне мы это не показываем, но все равно это будет проявляться в нашей жизни. Итак, да благословит вас Господь. Мне очень приятно быть с вами. И я хочу, чтобы Бог действовал и здесь, и в других местах. А Ему да будет слава за все. Аминь.